9:10 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, заходите на сайт sb.by, на главной странице нашего сетевого издания. Там есть ссылочка для видеотрансляции. Идет стрим. Обязательно переходите по ссылке. Смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Ну что ж, начнем с темы, которая, уверен, такая, знаете, достаточно серьезная, стратегическая тема, тема, которая касается образования. Напомню, президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Открытый микрофон с президентом» со студентами вузов в Витебской области много таких важных глобальных тезисов озвучил. По нескольким тезисам, уверен, успеем вот до перерыва пройтись. Вот интересная история, то, что касается инженерных специальностей, потому что Александр Лукашенко объяснил, почему считает инженерные специальности наиважнейшими для семьи и государства. Почему вот сейчас на данном этапе, казалось бы, да, есть спрос на профессии, там, IT, юристы, экономисты, но вот президент так настойчиво говорит о том, что нужно повысить интерес к инженерному делу. Почему это важно на данном этапе развития нашего государства?
В первую очередь, это обусловлено теми тенденциями в мировой экономике, которые начинают усиливаться. Они связаны с той жесткой конкуренцией, которая присутствует между национальными экономиками и крупнейшими корпорациями. Но при чем здесь инженеры? Как раз именно специалисты в области математики, физики, инженерии, они способны создавать новые товары в области машиностроения, автомобилестроения, авиации, телекоммуникации, космических аппаратов. Именно эти продукты дают две главные составляющие. Первая составляющая для нас, для Беларуси, для союзного государства, в первую очередь, это, конечно же, импортозамещение. Нам не надо чужие автомобили, нам не надо чужая техника, оборудование. Мы должны сами это все создавать. А за счет интеллектуального труда наших, нашей молодежи, наших специалистов. Что это дает? Мы прекрасно знаем из классического курса политэкономии, что рост промышленных предприятий, то есть проведение индустриализации, он всегда сопровождается научно-техническим прорывом. Он, безусловно, приводит к чему? К тому, что население и страна в единицу времени начинает зарабатывать гораздо больше денег. То есть прибавочная стоимость на товарах, таких как автомобили, самолеты, телекоммуникация, компьютеры, космические техника, она всегда, эта прибавочная стоимость, гораздо выше. И как результат, естественно, мы можем зарабатывать гораздо больше. То есть доходы населения будут расти в этом случае. Поэтому такая жесткая сейчас конкуренция за инженерные специальности, за таланты в области математики, физики и инженерии. Я думаю, президент как раз на этой встрече определил главный тренд, который сейчас все больше и больше прорисовывается в мировой экономике. До этого мы видели, что Соединенные Штаты Америки целенаправленно во время развала Советского Союза насаждали идеи неких псевдогуманитарных наук, говорили, что,
да,
что они более интересны. Мы ни при каких обстоятельствах не пытаемся как бы принизить.
Все профессии нужны и важны.
Важны. Но обратите внимание, в то время, когда Америка насаждала новые системы образования на постсоветском пространстве, где большее внимание уделялось гуманитарным наукам, одновременно американцы высасывали всех специалистов, всех ученых в области, в первую очередь, математики, физики, инженерии. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что именно эти таланты могут создать новые технологии, а значит сделать прорыв в области вооружения, военных, военной техники, создание новых продуктов, товаров. И мы можем смело говорить, что тот технологический прорыв, который был у Соединенных Штатов Америки, в первую очередь в области коммуникаций, в области компьютерной техники, в области космических аппаратов, он был создан в том числе благодаря усилиям тех специалистов, которые были выманены с территории советских республик.
Да, вот про это тоже президент говорил, он рассказал, за счет чего держится лидерство США на планете. Ведь тоже важная тема. Опять же, ну понятно, что многие технологии зарождались именно в США, но опять же, вот они печатают деньги, как бы, и могут себе позволить их развивать. Ну вот опять же, история прозвучала от президента о том, что в нынешней экономической конкуренции американцы, да, американцам даже удалось унизить Германию с ее мощнейшей экономикой. За счет чего это произошло? Почему предприятия уходят в Соединенные Штаты Америки? Ведь это очень важный момент для Европейского Союза в целом.
Президент очень четко обозначил те проблемы, с которыми столкнулся весь Евросоюз, когда пошел на поводу Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Америка через конфликт на Украине фактически вогнала Европу в фарватер, где они вынуждены были ввести санкции против России. То есть вынуждены были отказаться от дешевой нефти, газа с Россией, и одновременно они же отказались и от российского рынка. Mm-hmm. И фактически выстрелили себе и в ногу, и в голову, да, европейцы. Почему? Потому что, представьте, без дешевых энергоносителей ты не получишь дешевую электроэнергию. Нету дешевой электроэнергии, значит, все, машиностроение, металлообработка, разработки различные, да, которые требуют массированного использования компьютерной техники, в том числе искусственного интеллекта, они будут крайне дорогие. Себестоимость такой продукции резко возрастает. Мало того, представьте, себестоимость уже высокая, но продать вы эту продукцию уже не сможете. Российский рынок закрыт. А кому продавать? В Китай не продашь, в Африку не продашь, в Америку тоже не продашь. И получается, что американцы целенаправленно создали ситуацию, когда Европа сейчас погружается в мощнейший экономический кризис. И американцы говорят корпорациям: вы же наднациональные. Вы уже не немецкие компании, да, там Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes. Вы транснациональные корпорации. Вам вообще без разницы, где вести бизнес. Главное, чтобы получать прибыль. А значит, уходите с Европы, переводите все свои производства на нашу территорию, на территорию Соединенных Штатов Америки, и тогда вы сможете продавать свою продукцию, свои автомобили непосредственно у нас. Посмотрите, какие сейчас санкции вводят Евросоюз и Америка против китайского автопрома. Они понимают, что китайский автопром настолько масштабировался, настолько быстро изменяется, настолько огромное количество различных моделей, машин, изменений, что ни европейцы, ни американцы чисто с точки зрения даже инженерии не успевают. Они не могут разработать так быстро такое большое количество различных машин. А китайцы могут. Угу. Причина? Искусственный интеллект, который используется для конструирования всей этой техники. И американцы сейчас усиленно, вот буквально недавно, новость 3 сентября, они сейчас уже в открытую ставят санкции, да, требуют введения санкций уже не со стороны каких-то стран, не там Евросоюза, а в отношении корпораций. Они говорят, японская корпорация не должна поставлять чипы в адрес Китая. Или точно такой же запрет ставят для южнокорейских компаний, американских компаний. Все это как раз связано с темой инженерии. Тот, кто умеет правильно разрабатывать и быстро разрабатывать новые продукты, да, в первую очередь такие, как автомобили, самолеты, тот, естественно, будет всегда в тренде и будет зарабатывать значительные суммы денег.
Ну вот, на ваш взгляд, как поднять вот престиж таких профессий? Потому что, ну, опять же, вот мы говорили про это, да, что были попытки, скажем так, нивелировать их ценность и необходимость.
Смотрите, мы понятно, после советского развала Советского Союза, 90-е, нулевые годы столкнулись с ситуацией, когда на каком-то этапе инженерные специальности не столь высоко ценились. Но время меняется, мы объяснили, почему меняется, и самый главный запрос, почему инженеры будут стоить дорого, потому что мы будем создавать свои продукты для своего рынка, для Беларуси, для России, для стран ЕАЭС. Это мы уже говорили, автомобили, оборудование, машиностроение, авиация. И, естественно, стоимость этой продукции будет достаточно, ну, приемлемой, да, не низкой. И мы тем самым будет крайне востребованы вот эти специальности. Но почему до этого не было? Потому что мы вынуждены были импортировать все это оборудование, автомобили, технику из Европы. И тем самым, естественно, мы оплачивали работу их инженеров. Сейчас этого не будет. Мы будем оплачивать работу наших инженеров, и у них зарплата будет высокая. И поверьте, престиж будет расти. Девушки будут в поисках как раз инженеров.
Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема. Опять же, Александр Лукашенко пояснил, почему важны встречи с молодежью. Чтобы почувствовать будущее. Действительно, вот такие мероприятия, как открытый микрофон с президентом, почему они важны в истории, в развитии нашей страны сейчас? Вот что пытается сделать президент, что он делает?
Обратите внимание, что вот президент фактически начал вот этот марафон общения со студентами, с молодежью как раз в канун начала нового учебного года. Я думаю, в течение этого периода уже сейчас мы увидим, что таких встреч будет больше и больше. Для чего президент это делает? Ему важно, в первую очередь, услышать, почувствовать настроение молодежи, почувствовать вот этот их психологическое состояние, их настрой. И одновременно, я думаю, президент, будучи сильным политическим лидером, да, очень тонким психологом, он одновременно может и настроить молодежь на созидание, на учебу, на саморазвитие. И тем самым президент пытается вот передать, наверное, вот этот и импульс, и сформировать стержень для нашего нового молодого поколения, чтобы они осознавали значимость образования, значимость самих себя, не подвергались каким-то сомнениям, в первую очередь, со стороны различных деструктивных информационных каналов. И вот эта вера в себя, понимание будущего, оно одновременно и даст возможность создать общее наше сильное будущее нашей Беларуси.
Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Вот опять же еще одна тема, которая на данном этапе так даже нашими оппонентами обсуждалась. Заявление президента о том, что лучше жить чуть-чуть беднее, но не воевать. Вот что это значит? Давайте объясним тем, кто нас смотрит, потому что пытаются исказить, скажем так, вот эти слова и пытаются немножечко их, скажем так, исковеркать. Но на самом-то деле ведь это очень важное заявление.
Ну, потому что они взяли, вырвали фразу из контекста и в итоге пытаются ее как-то интерпретировать. Но суть же в чем? В том, что война — это тоже бизнес. Только бизнес на смертях простых людей. И поэтому президент говорит, нам такой бизнес не надо. Мы не ориентируемся на то, чтобы вовлечься в вооруженный конфликт и дать возможность англосаксонским корпорациям фактически заработать на нас. И для кого-то война — это всегда бизнес был. Да? И мы видим, как те же украинские элиты используют конфликт для самообогащения. Притом за счет простых граждан Украины. Что значит жить беднее? Это значит, что не беднее жить, а жить соразмерно. Война, при всем как-то уважение к военной тематике, но одновременно надо понимать, что на протяжении всего человечества что такое война была? Это возможность мгновенного обогащения за счет других.
Mm-hmm.
Либо есть другой путь. Путь созидания, путь накопления, и он, естественно, требует времени. И требует чрезмерных усилий, да, самих себя, следующего поколения, да, и возможность спокойно аккумулировать вот это богатство. Но это не значит, что это бедное состояние. Mm-hmm. Нет, это состояние, связанное с необходимостью постоянного труда, постоянных усилий, но оно не сиюминутно. Да? Война дает возможность сиюминутно заработать, кого-то ограбить, присвоить и жить прекрасно. И президент как раз и говорит, нам не надо вот эта попытка сиюминутно заработать, потому что зачастую она всегда ведет к крайним конфликтным ситуациям. И война — это же не просто война между народами или между государствами. Война в том числе может быть и гражданской войной, да, когда одни пытаются часть населения жить за счет других.
Кстати, ну вот говоря о стратегическом развитии нашей страны, не могу не задать вопрос, который касается сотрудничества Беларуси и Китая. Вот торгово-экономическое сотрудничество этих стран, наших стран, развивается опережающими темпами. Благодаря чему это происходит и что это означает для развития нашей страны?
Ну, в первую очередь, мы видим, что Китай крайне заинтересован в Беларуси, в инвестициях в нашу страну. Для них мы фактически являемся конечной вот точкой на евразийском пространстве в рамках шелкового пути, дальше уже Европа. И, конечно же, имея хорошее вот это геополитическое положение, Китай ориентируется на выстраивание очень тесных торговых отношений, экономических, технологических, инвестиционных. Мы же, в свою очередь, естественно, ловим тренд, ориентируемся на привлечение крупных компаний к нам в Беларусь, создание производств, создание необходимых товаров для нашего внутреннего рынка, не просто импорт из Китая, а именно создание на нашей территории. Мы видим, посмотрите, какой большой спрос сейчас на автомобили. Не будем их рекламировать, но все знают, какие автомобили производятся у нас на территории,
в принципе,
да, Республики Беларусь. И стоят очереди, да, на то, чтобы приобрести этот автомобиль. И это вот как раз результат такой плотного сотрудничества с Китаем. Но надо понимать, что Китай, выбирая ту или иную страну для усиления и углубления сотрудничества, он всегда ориентируется на потенциал и на экономический статус, образовательный уровень населения. И однозначно мы можем говорить о том, что Китай высоко ценит нас как партнеров, равноправных партнеров. У нас есть мощнейший уровень подготовки наших специалистов, а без него нельзя создавать такие крупные предприятия. У нас есть возможность проводить инвестиции и обеспечивать доверие инвесторов к нашей стране, к нашим инвестиционным проектам. И это все высоко ценится на Востоке, непосредственно в Китае.
Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, вот то, что касается, опять же, развития БРИКС, интересная информация поступает. Вот уже звучат заявления о том, что у Турции есть желание вступить в БРИКС, Китай поддерживает желание Турции вступить в БРИКС. Как расценивать вот такие заявления от Турции? Или же это такой пока торг идет, да, либо же все-таки на самом деле может быть такое?
Но обратите внимание, что Турция — это страна НАТО, да, и фактически заявление Турции о вступлении в БРИКС — это какой-то сигнал, мощнейший сигнал для Соединенных Штатов Америки, для Североатлантического альянса. Аналитики такие заявления оценивают по-разному. С одной стороны, mm-hmm. говорят, да, это попытка Турции уйти от контроля Европы и Запада, потому что долгое время Турцию агитировали, да, и формировали мечту о том, что их примут в Евросоюз, в итоге не приняли. И к Турции по-прежнему относятся с некой настороженностью в Евросоюзе. И фактически Турция вынуждена была искать свой собственный путь развития на протяжении, наверное, последних вот этих 15 mm-hmm. лет. Естественно, когда мы говорим о БРИКСе, БРИКС — это же не военно-политический союз, как НАТО. Это экономический образование, интеграция, которая ориентирована в первую очередь на создание единого общего рынка, в том числе формирование новых моделей валюты, финансовых условий. И Турцию это привлекает. Почему? Потому что Евросоюз — это тоже экономическое образование, mm-hmm. можно смело говорить об этом. Это закрытый рынок. И на этот закрытый рынок фактически Турцию не пустили. Естественно, для любой национальной экономики важно масштабироваться, а значит, иметь возможность поставлять свои товары и получать инвестиции с неких более крупных образований. Вот таким крупным интеграционным образованием является БРИКС. И Турция, естественно, действует в собственных национальных интересах, в интересах своего народа, с целью повышения благосостояния. И обратите внимание, мы же прекрасно знаем, что происходило в Турции на протяжении вот этих последних 15 лет. За счет того, что Европа не принимала Турцию, а в Турции не раз происходили девальвации национальной валюты. Это в том числе причины того, что экономика в полном масштабе не может развиваться. И сейчас, естественно, руководство Турции принимает решение и правильно, да, адекватно оценивать ситуацию без какой-то идеологической подоплеки или какой-то ангажированности о том, что без таких образований, как БРИКС, национальной экономики дальше будет крайне сложно.
Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема. Германия надеется на помощь Украины в расследовании теракта на Северных потоках. Официальный представитель Кабмина ФРГ Кристиана Хоффман заявила, что Германия полагается на правительство Украины в вопросе поддержки в расследовании терактов на Северных потоках. На фоне сообщений, конечно же, о причастности к ним украинских диверсантов. Вот помогут ли? И что, вот опять же, с этим расследованием? Достаточно такая какая-то запутанная история. Кто проводит расследование,
знаете,
кто не проводит.
Проблема, кто нашли, кто не проблема для украинцев и украинской политической элиты заключается в том, что немцы крайне скрупулезные и крайне последовательные, особенно в делах, связанных с частной собственностью, потому что Северный поток, он же не полностью принадлежал России, это акционеры были, в том числе и немецкие крупные компании и немецкие частные акционеры. Mm-hmm. Естественно, они задают прямой вопрос: что произошло? Кто за это должен ответить? Частная собственность превыше всего в Европе и в первую очередь в Германии. Да? И вот этот дух частной собственности, потери активов, потери доходов, никто из немцев никаким образом не удалил. Естественно, они будут требовать восстановления своих прав, а значит, кто-то за это должен заплатить. И украинцы, пойдя на поводу фактически Великобритании и Соединенных Штатов Америки, потому что именно они были заинтересованы в подрыве северных потоков, сейчас оказались в ситуации, знаете, исполнителя какого-то преступления. То есть заказчик не виден, а исполнитель уже четко понятен. И, естественно, немцы, я думаю, своими планомерными шагами в рамках следствия добьются все-таки истины, добьются определения той стороны, кто за это должен заплатить. И, поверьте, они заплатят.
Кстати, еще одна тема болезненная для Германии. Альтернатива для Германии заняла второе место на выборах в парламент Саксонии. Уже там более 30% получил поддержку избирателей. Ну, достаточно такая интересная ситуация складывается. Что происходит, на ваш взгляд?
Происходит, что и в принципе должно происходить. Как бы мы ни говорили про некие народные выборы, но выход альтернативы для Германии на первой позиции.
Ну, пока вот по Саксонии,
да,
на второй.
Да,
Христианско-демократический союз первое место.
Ну, то есть они уже начинают приобретать поддержку со стороны населения. Говорит о том, что крупный немецкий капитал в настоящее время начинает инвестировать в эту партию, поддерживать его. И с какой целью? С тем, чтобы восстановить добрые отношения с Россией, получить доступ к дешевым энергоносителям. Мы об этом уже говорили в начале передачи. Почему им надо без них? Экономика, национальная экономика, национальный капитал просто будет разрушен. Начнется массовая безработица, выходы на улицу людей, протесты, и как результат не исключено два момента. Либо социалистическая революция, либо приход к власти фашистов. И того местный капитал не хочет. И поэтому в настоящее время, я думаю, будет все больше и больше усиливаться позиция этой партии, и они в итоге могут переломить ситуацию, когда сейчас у власти в Германии крайне ангажированные политики, ориентированные не на интересы немцев, не на интересы немецкого капитала, а на соблюдение каких-то требований со стороны Великобритании и Соединенных Штатов Америки, и их корпораций и банков.
Ну а вообще в целом вот эти, скажем так, политические такие процессы, к чему они могут привести? Будут ли какие-то, скажем так, подвижки вообще в и общественной плоскости? Да? Будут ли,
знаете, политика является производной от экономики.
Так.
Если они, да, вот немецкие капиталы, немецкие корпоративные политические элиты не будут действовать вот в таком направлении, то есть привода к власти национальных сил, политических сил, то, естественно, мы увидим разрушение немецкой экономики и прежнего вот этого экономического могущества, которое мы наблюдали в 90-е, нулевые годы, этого просто не будет. И, естественно, я думаю, что благодаря вот такой прагматизму, ориентации сугубо на становление развития экономики, мы увидим и изменение самой немецкой политики.
А хорошо, а в целом для Евросоюза что это означает? Потому что, ну давайте так,
Локомотив
Евросоюза — это Германия. Если там начинаются какие-то политические процессы достаточно неоднозначные, вы опять же говорите, что они связаны с экономикой, чем это может грозить Европейскому Союзу в целом? И грозит ли?
Высока вероятность, что если все-таки произойдет вот такая национально-экономическая революция в Германии, то Германия сбросит с себя все это бремя, которое она тянула по Евросоюзу, сбросит и в том числе контроль со стороны франко-британо-американского элиты. Потому что мы однозначно видим, что Франция работает против Германии, да, и Великобритания работает против Германии. Это, наверное, ключевая такая надежда, мечта корпоративных элит Германии. Это избавиться от Евросоюза, от всего того бремени, которое несет немецкий народ, и воссоздать сильную, мощную, экономически мощную Германию.
Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, самая яркая цитата сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И, конечно же, слушайте в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, вам за емкий разговор. Всем отличного дня и, конечно же, до встречи в буднях.